Я пришел, чтобы поблагодарить вас обоих. Чем я могу отплатить за вашу доброту? Вот ваш чек, доктор, он мне не понадобился. У меня довольно денег, чтобы заплатить кредиторам. Слава богу, с жаром сказала Клара. Сумма долгов меньше, чем я думал, и у нас оказалось денег более, чем нужно. Нам легко удалось все уладить. Легко. Доктор нахмурился и заговорил очень холодно. Я думаю, Гарольд, что вам лучше бы принять эти деньги от меня, чем те, которые кажутся вам приобретенными так легко. Благодарю вас, сэр. Если бы мне пришлось занимать, то я, конечно, занял бы у вас. Но эта же самая сумма, 5000 фунтов стерлингов, есть у моего отца. Я уже должен ему так много, что меня не будет мучить совесть, если я буду должен ему еще больше. Не будет мучить совесть? Но ведь есть такие жертвы, до которых сын не должен допускать своих родителей. Жертвы? Что вы хотите сказать? Неужели вы не знаете, каким образом приобретены эти деньги? Даю вам честное слово, доктор Уокер, что я решительно ничего об этом не знаю. Я спрашивал у отца, но он не сказал. Я так и думал, сказал доктор, и лицо его просветлело. Я был уверен, что вы не из тех, кто поправляет свои денежные дела за счет счастья матери и здоровья отца. Господи, боже мой, что вы говорите? Справедливость требует, чтобы вы об этом знали. В деньги была обращена пенсия вашего отца. Он дошел до бедности и намерен отправиться снова в плавание и зарабатывать себе на кусок хлеба. Отправиться в плавание? Это невозможно. Но это так. Чарльз Уэстмакот рассказал об этом Иде. Он был вместе с вашим отцом в Сити, когда тот носил свою несчастную пенсионную книжку от одного комиссионера к другому и старался продать ее. Наконец это ему удалось, и вот откуда деньги. «Он продал свою пенсию!» — воскликнул Гарольд, закрыв руками лицо. «Мой дорогой старый отец продал свою пенсию!» Он опрометью бросился из комнаты. «Я не могу взять чека, отец!» — закричал он. «Лучше банкротство!» «Если бы я раньше знал о вашем плане, мы должны вернуть пенсию. О, маменька, неужели же вы меня считали таким эгоистом? Дайте мне чек, папенька, и я нынче же вечером повидаюсь с этим человеком, потому что я скорее сдохну, как собака в канаве, чем возьму хоть пенни из ваших денег». Глава 16. Полночный посетитель. В ту пору, как в трех коттеджах разыгрывалась трагикомедия жизни, когда на сцене повседневности быстро сменялись любовь, веселье и страхи, свет и тени, когда три семьи, соединенные судьбой, шли вместе по жизненному пути к своим загадочным и сложным целям, были люди, которые внимательно следили за этим представлением и строго критиковали игру актеров. Через дорогу в доме за зеленой оградой сидели, скрывшись за шторами увитых плющом окон, две старушки, мисс Берта и мисс Моника Уильямс, и смотрели, точно из театральной ложи, на все, что происходило перед их глазами. Возрастающая дружба трех семей, помолвка Гарольда Денвера с Кларой Уокер и Чарльза Уэстмакота с ее сестрой, опасное влияние, которое имела вдова на доктора, предосудительное поведение обеих мисс Уокер и огорчение, которое они причиняли отцу, все было замечено старыми девами. Берта, которая была помоложе, улыбалась или вздыхала, говоря о влюбленных, а Моника хмурилась или пожимала плечами, говоря о старших. Они каждый вечер обсуждали виденное, и благодаря соседям их собственное скучное бесцветное существование оживилось и наполнилось яркими красками, подобно тому, как на белой стене отражается свет маяка. На старости лет им судьбою было предназначено стать свидетельницами столь достопамятного происшествия, что затем отсчет времени они стали вести от него. Ночью того дня, когда случились описанные в предыдущей главе события, мисс Моники Уильямс не спалось, она ворочалась в постели и вдруг к своему ужасу вспомнила, что... «Берта», — прошептала она, схватив сестру за плечо, — «я оставила окно на дорогу открытым». «Не может быть!» Страх сестры передался Берте, дрожа, она села на постели. «Я уверена, что не закрыла его. Помнишь, я хотела полить цветы и отворила окно? И тут Джейн позвала меня, чтобы спросить насчет варенья, а после я не заходила в комнату. Господи Иисусе, Моника, это милость Божья, что нас не зарезали в постели. На прошлой неделе ограбили один дом в Форест-Гилле. Не сойти ли нам вниз и запереть его? Я боюсь идти вниз одна, мои милые. Пойдем вместе. Надень тапочки и халат, свечку не бери. Ну, Берта, пошли. Два маленьких белых пятна начали пробираться наугад в темноте. Лестница заскрипела, дверь издала звук, похожий на визг, и они подошли к окну, выходящему на дорогу. Моника потихоньку затворила это подъемное окно и заперла его на задвижку. «Какая чудная лунная ночь!» — сказала она, глядя из окна. — Видно, как днем, как спокойно и тихо у соседей. Право, грустно видеть объявление на первом доме, что сдается дача. Жильцам во втором доме будет очень одиноко после их отъезда. По-моему, пусть бы уж лучше уехала эта ужасная женщина в коротенькой юбке со своей змеей. Но, о, Берта, посмотри, посмотри, что там такое? Голос Моники понизился до шепота. Она указывала на дом Уэстмакотов. Ее сестра разинула от ужаса рот и, крепко ухватив Монику за руку, глядела на дом. В комнате с окнами по фасаду был какой-то свет, слабый, колеблющийся свет, как будто бы от маленькой лампы или восковой свечи. Штора была опущена, но тусклый свет пробивался сквозь нее. Снаружи, в саду, спиной к дороге, стоял какой-то человек, и в освещенном четырехугольнике вырисовывалась вся его фигура. Он положил обе руки на выступ окна и наклонился, силясь разглядеть, что делается за шторой. Он стоял так неподвижно, что они могли бы совсем не заметить его, не будь этого предательского света из-за шторы. «Ах, Господи, в ужасе!» — сказала Берта. «Ведь это вор!» Но сестра сурово поджала губы и покачала головой. «Посмотрим», — прошептала она. «Может быть, кто-нибудь и похуже». Вдруг человек быстро выпрямился во весь рост и начал медленно поднимать оконную раму. Затем, став коленом на подоконник и осмотревшись кругом, чтобы убедиться, не видит ли его кто-нибудь, он влез в комнату. Ему пришлось отодвинуть штору, и тогда обе зрительницы увидали, откуда шел свет. Посредине комнаты неподвижно, точно статуя, стояла миссис Уэстмакот с зажженной свечой в руке. Они на минуту увидали ее суровое лицо и белый воротничок, затем штора вновь опустилась, скрыв дальнейшие события. «Ох, это ужасная женщина!» — воскликнула Моника. «Ужасная! Ужасная! Она ждала его! Ты видела это своими глазами, сестрица!» «Потише, милая, потише и слушай!» — отвечала более добрая Берта. Они опять открыли окно и стали наблюдать, по обыкновению спрятавшись за шторами. Долгое время в доме было совершенно тихо. Свет был на прежнем месте, как будто миссис Уэстмакот продолжала неподвижно стоять в той же позе, но время от времени по шторе пробегала тень. Вероятно, полночный посетитель ходил взад и вперед по комнате. Один раз они ясно видели его фигуру, он протягивал руки, словно умоляя о чем-то. Затем послышался глухой звук, крик, шум падения, свеча погасла, и черная фигура в лунном свете побежала опрометью по саду и исчезла в кустах на противоположной стороне. Только тогда поняли старушки, что пока они смотрели на дом, в нем разыгрывалась трагедия. «Помогите!» — закричали они, и затем еще раз «помогите!» — пронзительными тонкими голосами. Сначала робко, а потом все громче и громче, так что, наконец, их крики стали слышны во всем Эрмитаже. В домах напротив во всех окнах зажглись огни, загремели цепи, отодвинулись засовы, отворились двери. На выручку спешили друзья Гарольд с палкой, адмирал с саблей. Он был босой, в длинном коричневом пальто. Наконец явился и доктор Уокер с кочергой, и все побежали на помощь Уэстмакотам, у которых дверь была уже отворена, и шумной толпой вошли в пресловутую комнату. Чарльз Уэстмакот, бледный, как полотно, сидел на полу, положив к себе на колени голову тетки. Она лежала, одетая в свое обычное платье, и все еще держала в руке погасшую свечу. Не было видно никакой раны. Она лежала без сознания. «Слава Богу, что вы пришли, доктор», — сказал Чарльз. «Скажите, что с ней и что я должен делать?» Доктор Уокер опустился около нее на колени и проверил пульс. «Ей был нанесен сильный удар», — сказал он. «И полагаю, что его нанесли тупым орудием вот в этом месте за ухом. Но она замечательно крепкая женщина. Пульс у нее ровный и медленный. Сотрясения мозга нет. Думаю, что она всего лишь оглушена, и никакой опасности нет». «Слава Богу! Ее нужно уложить в постель. Давайте отнесем ее наверх, а потом я пришлю своих дочерей. Но кто это сделал?» «Какой-нибудь грабитель», — сказал Чарльз. «Вы видите, что окно отворено? Она, наверное, услыхала, что он лезет, и сошла вниз. Она ведь никогда ничего не боялась. Отчего она не позвала меня?» «Но ведь она была одета. Иногда она засиживается допоздна». «Я и засиделась», — раздался вдруг голос, Миссис Уэстмакот открыла глаза и смотрела на них, щурясь от света лампы. «Какой-то негодяй влез в окно и ударил меня дубинкой. Можете так и сказать полиции, когда они придут сюда. А еще, что тот человек толстый и небольшого роста. Ну, Чарльз, дай мне руку, я пойду наверх». Однако ее дух был сильнее, чем тело, потому что, когда она, шатаясь, поднялась на ноги, голова у нее закружилась, и она упала бы, не схвати ее в охапку племянник. И они все понесли ее наверх и уложили на постель. Доктор остался при ней. Чарльз пошел в полицейский участок, а Денверы остались охранять напуганную прислугу.